Привет, вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы говорим об интересных книгах с интересными людьми. Этот подкаст выходит при поддержке BookMate, приложения, в котором удобно читать и слушать книги, в том числе и наш подкаст. В описании этого эпизода вы можете найти промокод на месяц бесплатного прослушивания аудиокниг в BookMate. Также вы найдете там название книг, имена авторов, которых мы сегодня будем обсуждать. У нас в гостях Борислав Козловский, научный журналист и автор книги «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям», которую вы можете почитать, опять же, в BookMate. Эта книга номинирована в длинный список просветителя. По-моему, короткий еще не опубликовали. Привет, Борислав, спасибо, что он пришел. Поздравляю тебя с книгой.
Привет и спасибо.
Ты можешь кратко попробовать описать, о чем эта книга? В двух предложениях или в трех?
Эта книга не о фальшивых новостях. Я начал ее писать до того, как фальшивые новости стали горячей темой, и мне показалось, что есть миллион разных видов неправды в интернете, с которой мы сталкиваемся в соцсетях, и про которую хорошо бы понять, как она соотносится одна с другой. Теории заговора, слухи, в конце концов, те же новости, которые еще тогда не называли фальшивыми, картинки, которым придумана совершенно неправдоподобная история, даже если картинка честно взята из архива. И мне хотелось написать, не столько описать всю эту многообразную реальность, сколько задать несколько следующих вопросов. А почему это важно? Правда ли, что если нам вот взять и показать какую-нибудь новость в Фейсбуке, это тут же повлияет на нашу жизнь и на то, как мы проголосуем на каких-нибудь выборах? Правда ли, что фальшивые новости существуют не сами по себе, не как испорченный продукт или тухлый помидор, который просто хуже других новостей, а что они чем-то привлекательны, что что-то в них заставляет нас их распространять? Что происходит с нашим мозгом, когда мы с ними сталкиваемся? Почему мы игнорируем опровержения? И так далее. В общем, это все послесловие к тому понятию, которое и так у всех на слуху.
Когда я читал твою книгу, мне было любопытно, что происходит с автором после того, как он перерабатывает через себя сотни, может быть, тысячи статей, достаточно алармистских, научных исследований, книг, которые рассказывают о том, как мы ведемся на то, что происходит в соцсетях, на новости, которые публикуют в соцсетях, как мы все это через себя пропускаем. Как изменился ты за то время, пока ты писал эту книгу, и твое поведение в соцсетях?
Сразу после того, как эта книга вышла, я попросил рецензентов написать на нее отклики. Я попался на фальшивую новость, порожденную рецензентом, сразу после того, как он ее прочел. Алексей Навальный читал мою книжку в тюрьме, в, не знаю, как это правильно назвать, изоляторе. И после того, как он вышел, написал прочувственный пост, что вот надо же, канун чемпионата мира, все очень тщательно готовятся, и вот даже у нас англоговорящие надзиратели в обеденном меню тирамису и так далее, и так далее, и так далее. И речь шла о том, что, ну, надо же, смотрите, как они пускают пыль в глаза, они тратят очередные миллионы на то, чтобы произвести никому ненужное впечатление. Сам тезис остался где-то за кадром, и я, в общем, в него совершенно не критически поверил. Для меня было сюрпризом, как легко это мне далось после всего того, что я написал, и после того, как я дал человеку повод породить и запустить фейк. Поэтому я, в общем, и не думал, что я выйду таким рыцарем в сияющих латах, во всеоружии из этой истории, что я буду раз и навсегда защищен от фальшивых новостей. Но просто я начал всюду видеть паттерны, которые описывают авторы тех самых алармистских статей. Мир стал очень структурным. И мир вранья, который, казалось бы, не должен иметь никакой формы, должен выглядеть как одна сплошная куча мусора, для меня, в общем, стал выглядеть одной сплошной художественной литературой с завязкой, кульминацией, развязкой, со скрытыми ссылками, аллюзиями и так далее. В общем, мне стало сильно интереснее жить.
Ты пользуешься Фейсбуком сейчас?
Я его не удалил, в отличие от тех 25% американцев, которые за год снесли приложение у себя с телефонов после истории с Cambridge Analytica и всем таким.
Но ты многое как-то изменилось, твой подход к нему, твое поведение в Фейсбуке? Или ты все так же читаешь новости, читаешь ленту новостей, как два года назад, когда ты садился за эту книгу?
О, это интересная история. Я понимаю, до какой степени я могу влиять на собственную ленту, а что по определению останется за ее пределами. Я стал понимать, что степень моей вовлеченности в жизнь друзей, в общем, иллюзия. что Facebook оставляет за бортом слишком много всего того, что я бы хотел увидеть. С другой стороны, я перестал поддаваться на идею, что это можно поменять одним кликом, что давайте мы будем вешать ссылки в комментариях, и тогда наши посты увидят все, а если мы их повесим прямо так, то никто. Я, в общем, понимаю, что алгоритм сложнее, мне неинтересно с ними играть в войну, швыряться камушками в океан, но любопытно держать в голове, до какой степени тот пузырь, внутри которого я нахожусь, это прямо термин «пузырь Фейсбука», до какой степени он меня отграничивает от мира.
Ты пользуешься им примерно так же, но твой взгляд на него и то, как ты видишь свою ленту, он изменился после того, как ты написал.
Но это, знаете, как бывает с людьми, которые прочли первую научно-популярную книжку про мозг, где рассказывают, ой, вы знаете, есть оптические иллюзии. Вот вам кажется, что эти стрелочки разной длины, а они на самом деле одинаковые. Или вам кажется, что эти полоски куда-то бегут, а они, видите, они на бумаге напечатаны, они никуда не бегут. Вот человек про это прочел, узнал, порадовался своей грамотности, но тем не менее все равно полоски бегут, а стрелочки кажутся разной длины. То же самое и здесь. Я обнаружил огромный список когнитивных искажений, иллюзий и всего прочего, что касается нашего потребления правды и неправды, и с тех пор смиренно признаю, что да, я тоже их жертва. Не какие-то другие люди, недостаточно просвещенные, которые недостаточно времени провели в Фейсбуке, недостаточно читали мою книжку, а вот все мы, я в том числе.
Отлично. С тобой произошел интересный, мне кажется, поворот. Я прочитал это, когда изучал материалы твоей книги, что написание этой книги буквально изменило твою судьбу в том плане, что ты стал изучать код. Да, ты стала учиться на программиста или на аналитика, уточни.
Это, в общем, частный случай программиста. Я data scientist, это плохо переводимое на русские словосочетание. По работе я пишу код, поэтому да, я программист, но я пишу тот код, который имеет дело с данными, извлекает из них какой-то новый смысл.
Как ты стал этим, как так получилось?
Собственно, мне внезапно оказалось, что я пишу про людей, владеющих таким удивительным оружием, они пропускают сквозь какие-то волшебные куски кода тонны текста, тонны каких-нибудь логов, и могут рассуждать о том, с кем мы дружим, как устроены наши социальные взаимодействия, какие слова работают для нас триггерами, какие слова не работают, и все это в результате манипуляции с этим волшебным магическим знанием. Конечно, мне захотелось приобщиться к этому знанию. Я честно поступил в школу анализа данных Яндекса. Тогда это было чуть ли не единственное место, где этому необычному программизму учили. Ее окончил и, в общем, действительно понял, что да, у меня теперь в руках есть оружие, и как всякий человек с оружием, я его недостаточно часто должен обнажать.
Но это изменило твой подход к написанию книги и к тем идеям, которые в ней заложены? Как это изменило твое восприятие этих людей, которые занимаются этими алгоритмами, которые сидят в Фейсбуке?
С одной стороны, да, я их стал воспринимать больше как коллег и в меньшей степени как магов. А с другой стороны, я перестал верить в страшилки вроде того, что человек рассказывает, вы знаете, я сегодня сходил, выпил там... сходил, купил себе кофе для кофемашины, в магазине расплатился наличными, никому про это не сказал, вот мне показывают рекламу этого чертова кофе. А вот мы в разговоре с кем-то упомянули то-то, и тут внезапно на меня обрушивается реклама книжек, фильмов и всего прочего, что связано с этим автором. Я понимаю, что за этим нет никакой магии, нет никакого шпионства, просто мы оставляем слишком много цифровых следов, и, конечно, для науки это большая радость.
Ты стал меньше их оставлять?
Наоборот, я перестал беспокоиться по поводу того, что я их оставляю. Понял, что я живу в абсолютно прозрачном стеклянном мире.
Я думал, ты сейчас скажешь, я стал больше их оставлять, чтобы проверять гипотезы.
Ну, знаете, была такая прекрасная история, когда ловили героев или преступников сербской войны, люди специально, люди, которые пытались этому противостоять, специально в каждом имейле считали важным дописать Ратко Младич, Бомба, Милошевич и так далее, чтобы сделать то, что называется джеминг, вот как глушили радиостанции когда-то пиратские, вот точно так же и пиратские, и у нас условную радиосвободу, вот точно так же люди пытались заглушить, сделать менее видимым поток реальной полезной информации. И, кстати, это одна из вещей, которые происходят в мире фальшивых новостей, когда с нами больше не пытаются бороться при помощи цензуры. Ну, пытаются, но это не то чтобы самый эффективный метод в мире, где информация льется из всех щелей. А вот заглушить ее при помощи джеминга, то есть рассказать нам миллион похожих историй, которые отвлекут наше внимание, но которые будут о чем-то не таком важном, которые будут представлять все те же самые события в другом свете, но не замалчивать их. Это, в общем, да, такая удивительная тактика. Я бы, ну вот я не боец джеминга ни в одном из направлений. Я наблюдатель.
Расскажи, что ты читал. Твоя книга напичкана ссылками. Ну, в основном это ссылки на какие-то статьи, расследования, научные исследования. Но ты читал и книги, как, очевидно, когда работал над этой книгой. И некоторые книги ты цитируешь. Расскажи о том, что ты читал.
Да, тут интересная история. Мне хорошо было бы иметь конкретный источник вдохновения. Ну, не знаю, вот написал кто-нибудь про американскую реальность, а я такой сажусь и пишу, как то же самое происходит у нас. Написал кто-то, как в Соединенных Штатах медицина волшебно преобразовалась после там, изобретения генетических инструментов. И я, значит, мог бы сходить в этом случае в пару российских больниц, посмотреть на их, значит, невеселое оборудование и как-нибудь, снизив пафос, рассказать то же самое про нас. Мой случай чуть хуже, потому что не было единой темы, на которую существовала бы готовая англоязычная книжка, рассказывающая примерно о том же.
Когда ты сел за максимальный репост?
Я за него садился... Будет честным сказать, что я за него садился два раза. В 15 году издательство предложило мне написать, и я понял, что у меня есть пара соображений на этот счет. И я написал первые несколько глав. А потом, в прошлом году, мне показалось, что сейчас просто обидно и невыносимо молчать, когда про это столько разговоров, и все не затрагивают самой сути. И я решил... Вот, пожалуй, даже сразу после того, как выбрали Трампа, я решил все-таки дописать оставшиеся 5-6-7 глав. В итоге сильно переписал те, которые были, и вот книжка появилась на свет во второй заход. Но история была такая. Как я уже говорил, эта книжка не про фальшивые новости, и эта книжка не про. Эта книжка не про алгоритмы Фейсбука, хотя и про них. Потому что про них принято разговаривать в смысле такой цифровой гигиены. Вот смотрите, вот вы себя в Фейсбуке ведете так, то это делает вашу жизнь лучше. Или вот смотрите, ужасные власти пытаются нас цензурировать, это тоже куча таких алармистских текстов. Есть книжки о том и о том. Есть книжки, как алгоритмы вредят нам в обыденной жизни, и они уже даже не столько алармистские. Вот человек-математик преподавал где-нибудь, учился в Гарварде, преподавал студентам потом алгебраическую геометрию. Ушел, его сманили на Уолл-стрит, чтобы он там занимался моделями каких-то больших биржевых процессов, а потом внезапно случился 2008 год, и человек задумался, а может быть, вот то, что я делал с помощью своей математики, это какое-то зло, и теперь люди, у которых отбирают дома, сидят и горько плачут во временных убежищах, может быть, алгоритмы нам кое-где вредят. И эта женщина, бывшая профессор, стала собирать самые разные кейсы из американской жизни, еще не связанные с соцсетями, где разные математические алгоритмы, придуманные для максимизации добра, начинают приносить вред. Когда, например, алгоритмы подсказывают полиции, какие районы чаще патрулировать, там чаще задерживают подростков с пивом, эти подростки получают то, что называется criminal record, и, в общем, их качество жизни существенно портится, потому что они вот уже малолетние преступники.
Им сложнее устроиться на работу.
Да, и это запускает петли обратной связи. И целая книга таких примеров про то, как страховщики пытаются предсказывать по разным нашим характеристикам, с какой вероятностью мы попадем в больницу, как бы с нас за это брать больше денег, мы не оформляем себе страховку и так далее, и так далее. И выяснилось, что этих примеров набирается как раз на пухлую книгу. В том числе ее ужасно волновала проблема рекламы, что алгоритмы слишком хорошо знают нас, слишком хорошо подсовывают нам рекламу, ну и поскольку автор этой книги, несмотря на свое прошлое финансиста, все-таки совершенно явный левый, она говорит, вот, смотрите, наступает главное зло. Мне-то казалось, и я это наблюдал в собственной жизни, что алгоритмы создают существенную проблему другую. Алгоритмы Фейсбука слишком хорошо знают меня, чтобы понимать, какие у меня политические взгляды, что мне нравится, что мне не нравится, и не подсовывать мне то, что мне не нравится. И не показывать мне те записи друзей, с которыми я бы захотел поспорить или которые я был бы рад забыть, или от которых я был бы рад отмахнуться. И в итоге они меня поместили в такой вот кокон единомыслия, Для меня книжка «Weapons of Mass Destruction».
Отличное название.
Да, я недостаточно хорошо произношу второе слово, но вот понятно, оружие, что там каламбур «масс» и «маф», да, то есть математическое оружие математического поражения, она мне подсказала как раз в каких сухих академических статьях копаться подольше, чтобы понять, что Facebook таки делает на самом деле.
Это была супер обсуждаемая книга была. Она произвела эффект, мне кажется, бомбы, потому что это была первая такая популярно написанная алармистская книга о том, что происходит, как на нашу жизнь влияют эти алгоритмы. Не жаль, что ее не привели. Я думаю, что это сделали из-за того, что она, там слишком много американских примеров. Как устроена страховая система американская, как устроена...
Вот отчасти да, это правда. Рекорд. Мне в свое время было даже обидно, я давным-давно пришел разговаривать с людьми, координирующими дорожное движение в Москве. Я тогда был научный журналист до мозга костей, и я к ним пришел разговаривать. Вот, знаете, вот есть такие теоремы, описывающие пробки как движение там, несжимаемой жидкости. Вот физики занялись тем-то и тем-то. Что из этого вы применяете? И мне было ответом такое тягостное молчание. Мне показали зал, где, значит, люди дергают за рычажки, глядя на светофоры. Ну, собственно, здесь примерно та же самая история. Весь алармизм по поводу алгоритмов не работает в России. Говорят, вы знаете, вот алгоритм, который использует Гарвард при анализе резюме поступающих, вот он может оставить за бортом некоторых очень талантливых ребят. И мы понимаем, что это, в общем, не история про какой-нибудь ростовский вуз.
Ну и что?
Да. Да, что он вряд ли загружает, что вряд ли все проблемы с поступлением в ростовский вуз или вуз где-нибудь в Дагестане связаны с изъянами математической модели. Есть некоторые проблемы, которые хорошо было бы решить до этого. Угу. Поэтому, да, эта книга, она подсказывает. А вот Facebook, это, да, это та реальность, в которую действительно мы все погружены, где действительно алгоритмы кое-что решают за нас, и действительно хорошо бы разобраться с этим. Но книжка, как я говорю, не рассказывала всей этой истории, но была для меня источником вдохновения. А другим источником вдохновения, неожиданно вдохновения, со всеми кавычками, стала книжка про события вообще 60-летней давности. Вот, казалось бы, Facebook, алгоритмы, все это свежее. Но то, что происходит с вещами, про которые мы узнали из Фейсбука, совершенно в каком-то смысле аналогично нашей реакции на слухи 60 или 70 или 80 лет назад. Или тому, как мы пытаемся справляться с собственными ошибками. Мы во что-то верили, нас грубо разубедили в этом, и нам нужно придумать, как дальше придерживаться своей позиции. Все же помнят, как сложно убедить собственных родных, которые вдруг придерживаются не тех политических взглядов, которые считают, что Крым не тех-то, а тех-то. Угу. Вот. Вы приводите какие-то рациональные аргументы, вы рассуждаете, вы время от времени говорите что-то такое, что их действительно задевает. Но через неделю разговоры начинаются снова, и вы чувствуете, в чем дело, почему вы так беспомощны в этой истории. И идея, что наш мозг очень выборочно, очень гибко реагирует на то, что ему нравится, и отлично забывает то, что ему не нравится, в общем, пришла в голову еще до всяких томографов людям, которые придумали понятие «когнитивный диссонанс». Был такой психолог Леон Фестингер. Ему нравилось знать, вернее, для него было сюрпризом узнать, что мы отлично придумываем постфактум, рационализующие объяснения, которые позволяют нам считать, что все в порядке. И вот, ища самый крайний пример, он вместе с учениками внедрился в секту людей, которые ждали в один конкретный день прибытия НЛО, которая их, самых упорных верующих, заберет к себе на борт, а всем остальным, соответственно, наступит конец света. И вот эта книжка, в ней есть прекрасный совершенно кусок, посвященный не самому исследованию, а вот вообще миллионерским страхам. Когда люди ждали, что скорый неизбежный конец света придет, не дожидались и как-то для себя объясняли, что, знаете, мы слишком хорошо молились. Мы, значит, делали все возможное, чтобы это не наступило. И она разбирает пример за примерами. Я понимаю, вот оно, вот те мысли, которые на самом деле в другом формате, с другими словами, крутятся в голове у каждого человека, на которого не действуют факты и рациональные аргументы. Мне было ужасно интереснее узнать, почему фальшивые новости так тяжело разоблачить, чем почему фальшивые новости на нас действуют. Вот, собственно, книжка Фестингера оказалась лучшим ответом. Хоть она и написана черт знает когда, никогда не переводилась на русский.
Это был твой ключ к этому замку.
Да, но не то чтобы она мне внезапно открыла глаза, но она просто позволило мне понять, как к этому всему относиться без придыхания. Самое главное, когда пишешь книжку, как можно реже произносить «ах, да как такое может быть?». Во-первых, оно может быть, а все, что может быть, предмет науки.
Мне кажется, это свойственно американскому нонфикшену. Вот это придыхание, о котором ты сказал.
Конечно, когда-то у меня был перед глазами пример «как не надо», это Гладуэлл, который отлично рассказывает истории и отлично к этим историям подверстывает задним числом некие довольно простые и не самые удивительные для меня научные теории. Гладуэлл — это, например, человек, который запустил в массы идею про 10 тысяч часов, которые делают из любого человека гения и виртуоза, оставляя за кадром вопрос, а может быть, какие-то предрасположенности делают человека способным высидеть эти 10 тысяч часов без муки и употребить их во благо, но неважно. В моей книжке, в общем, тут я подхожу к третьему источнику вдохновения. Uh-huh. Книга Стивена Пинкера «Чистый лист», которая, в общем, воюет с идеей, что все люди в одинаковой степени предрасположены к чему бы то ни было. К изучению музыки и математики, к тому, чтобы поддаваться фальшивым новостям, к тому, чтобы верить либеральным новостям или консервативным. И, в общем, история про то, что, скорее всего, за этим стоит какая-то генетическая предрасположенность, довольно понятная и, наконец, верифицируемая или фальсифицируемая. То есть сейчас у нас есть инструменты проверять, чтобы проверять все такие гипотезы. У нас есть расшифровка человеческого генома, у нас есть наблюдение за близнецами, однояйцевыми, разнояйцевыми. И все эти гипотезы можно действительно проверять. Есть какой-то набор научных вопросов про человеческое врожденное равенство или неравенство, которое можно задать и можно на них ответить. Но Пинкер, собственно, написал книжку, не отвечающую на вопрос, он написал блестящую полемическую книжку. Он сказал, смотрите, ваши аргументы такие-то, 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 про пластичность мозга, про равенство всех людей, потому что такими их создал Бог, никуда не годятся. Давайте их разберем по очереди. И мне скорее понравилось... Он не смог меня убедить в некоторых вопросах, mm-hmm. когда мы разговаривали с Пинкером.
А ты брал у него интервью?
Я брал у него интервью, оно выходило на Кольте, но самую интересную часть так получилось, что она оказалась офф-топиком для нашего основного разговора. Я приберег для книги, и там Пинкер как раз рассказывал про свое изумление, что для него, человека-когнитивиста, было таким же сюрпризом узнать, что, например, вера в науку или в псевдонаучные теории совершенно не завязана на уровень образования. Вот, казалось бы, да, невежды верят, что глобального потепления нет, Земля стоит на трех китах, а просвещенные люди знают, что все не так. Верят в силу прививок, верят в реальность глобального потепления и прочее, прочее, прочее. Выяснилось, что все ровно наоборот. Угу. Чем больше до некоторой степени у человека образования, если он получил PhD по какой-нибудь смежной дисциплине, и при этом он убежденный республиканец, консерватор и так далее, он все равно может запросто продолжить считать, что глобальное потепление — все выдумки либералов, чтобы, значит, задушить на корню нашу великую нефть. Поэтому Пинкер говорит, для меня было удивлением, что люди, получается, делятся на два племени. Вот есть как бы племена, которые защищают свою истину не потому, что внутри этих племен люди чего-то больше знают или меньше, а просто потому, что одна теория их, а другая чужая. Вот про это у меня фактически целая глава, про племя либералов и племя консерваторов, которые для мировосприятия которых есть генетические... Просто генетическая предрасположенность. Вы верите в новости про руку Госдепа не потому, что они такие убедительные. Скорее всего, вам проще в эти новости верить. Скорее всего, ваш порог тревожности и порог отвращения существенно ниже, чем у людей, которые склонны быть либералами.
Но это тоже кажется некоторым упрощением. Именно деление на два племени. Потому что есть же, например, партии, которые против эмиграции яро топят, но при этом они поддерживают всеобщее здравоохранение. То есть то, что свойственно, наверное, больше либералам, и то, что свойственно консерваторам. Есть, у них есть избиратели, которые действительно верят в то, что надо иммигрантов всех из страны изгнать, а образование и медицину сделать бесплатной.
Да, и тут важно уточнить, что, конечно же, в генах и в мозге зашита не готовая политическая программа, не список из пунктов, по которым, значит, в процессе взросления человек проходит, а ну, некая предрасположенность, там, бояться нового, опасаться вещей, которые не похожи на твое собственное поведение и так далее, и так далее. И так получилось, что вот эти полюса человеческой природы, ненавижу это словосочетание, но буду его употреблять для простоты, что эти полюса человеческой природы как-то оформляются в какую-то, ну, систему взглядов и программные документы. Другое дело, да, что дальше начинается деление этой единой массы, потому что, ну, не то чтобы там у 3 миллиардов человек была одна цельная универсальная программа, годящаяся всем, а у других 3 миллиардов другая. Mm-hmm. Понятно, что внутри каждого из лагерей есть свои полюса. И тут тоже было бы интересно поизучать, но, вероятно, различия между правыми центристами, левыми центристами, левыми уклонистами и правыми уклонистами чуть меньше. Хотя наверняка, чем больше у нас будет инструментов, чем больше мы про это будем разговаривать, тем больше наука будет этим заниматься.
И что каждой этой социальной группе подкидывает Facebook.
Да, и что каждый... Да, в том-то и дело. То есть Facebook работает триггером скорее, чем ну, источником убеждений.
Твоя книга стала, мне кажется, первой научно-популярной, которая разговаривает с читателем об этих современных и крайне актуальных проблемах. На русском языке. То есть наверняка были какие-то исследования уже, но вот чтобы вышла научно-популярная книжка, я таких не припомню. То, что касается книг на английском языке, последние 3 года это просто происходит какое-то безумие. Потому что любого человека, который разбирается в математике, просит написать какую-то книжку, которая объясняет, как корпорации нас, значит, там всячески да, крутят, тут... выжимают из нас соки и так далее, и так далее. Ты следишь за этим безумием?
Но есть нюанс. Я перестал в какой-то момент... Вернее так, я решил для себя, что в какой-то момент нужно перестать читать книги на твою тему, чтобы не начать их повторять. Это такой вынужденный ход. Но, во-вторых, я быстро обнаружил, что все эти книги в каком-то смысле преследуют другую цель. Они обещают чуть ли не self-help. Они говорят, смотрите, вот мы вам объясним, как вам врут с помощью статистики. Есть знаменитая книга, написанная еще в 50-е, да, боюсь соврать, которую перевели вот только сейчас. Да. Вот мы вам объясним, и вы станете неуязвимы. С вами этот фокус не пройдет. Есть книги, которые говорят, смотрите, вот есть правила информационной гигиены, да, вот. Не верьте новостям, по которым вам хочется кликнуть, дочитайте до 10. Вот есть книги, которые говорят, смотрите, у вас есть быстрая и медленная система мышления. Книга Нобелевского лауреата Канемана «Думай медленно, решай быстро», которая стала такой настольной книгой менеджеров на самом деле. Она так уж получилась, так бывает с книгами по когнитивистике, что они оказываются слишком полезными в прикладном смысле, и вокруг каждого технического рассуждения выстраивается некий культ. Ну вот с Канеманом примерно так произошло.
Вижу в этом, кстати, ничего плохого.
Но просто
лучше,
это такое
окостенение. Лучше Канеман, чем Тим Робинс.
Да. Но проблема в том, что молиться, в общем, все равно на что. Если вы начнете молиться на учебник квантовой механики, он станет таким же бесполезным, в конце концов, как, не знаю, деревянный идол, которого вы себе вырежете где-нибудь на заднем дворе. Тем не менее, Канеман действительно предложил довольно дельные практические ходы. Он сказал, смотрите, задавайте себе быстрый вопрос. Вы сейчас подумали или вы мгновенно решили? Вот что, какая из подсистем вашего мозга сработала, медленная или быстрая? И в этом смысле огромное количество книг про фальшивые новости, про ложь. Есть книга прекрасная с названием «Просто лай», которая рассказывает вам вот про, скорее, ложь в контексте обыденных взаимодействий. Они все пытаются продать идею, что, научившись различать признаки лжи, научившись реагировать медленно и вдумчиво, вы избавитесь от этого морока. Вот вы проснетесь в мире, значит, заколдованных людей человеком с ясным сознанием. Я в этом обещании не вижу ничего для себя веселого. Ну, как бы плохо проснуться и увидеть, что все вокруг спят, а самое главное, не иметь никакой возможности на это повлиять. Мне намного больше нравится идея понимать, что происходит вокруг, потому что вот вы научились различать 10 фальшивых новостей в день, вы их опознали, можете про это написать у себя в Фейсбуке, вы молодец.
Ну и что?
Но вы перестанете понимать, какие мотивы движут людьми, которые вместе с вами читают новости, которые водят детей в школу вместе с вами, которые обсуждают, в конце концов, ваши тексты. И может так оказаться, что слова, из которых вы вычистили все лишнее, для них значат совершенно другое. А для меня характерный пример, вот есть совершенно не фальшивые новости про Ротшильдов, которые выходят где-нибудь на РИА Новости, Ротшильды и Рокфеллеры, любимые герои, про то, что Рокфеллеры сделали очередной ход на Украине, купили, например, угольные предприятия, ну, я это читаю как новость про то, что кто-то купил угольное предприятие. Подготовленные, ну, среди прочего, да, вот человек по фамилии Рокфеллер купил угольное предприятие. У него есть там, не знаю, 900 миллионов долларов. Он потратил 50 из них на уголь. Молодец. Я не очень беспокоюсь о состоянии его личного счета. Ну, ладно, ну, новость, ну, про уголь. Но люди, для которых, значит, подготовленные теориями заговора про то, как Ротшильды и Рокфеллеры вот уже третье столетие вертят миром, как хотят, для них это какой-то эпизод «Битвы титанов». Они читают те же самые слова, что и я, но для них они обладают грозным смыслом, звучат раскатами, к нам подступают, значит, силы зла и прочее, прочее. И я понимаю, что если я-то сам, окей, я сам научился не слышать в имени Рокфеллер вот таких громовых раскатов, но мне намного интереснее понимать, что эта новость значит для других людей, чем самому быть защищенным от ее вторых и третьих смыслов. И вот книги, которые мне казались написанными на мою же тему, они учат первому умению. Они учат очистить свой ум от вот этой шелухи. Они учат не верить теориям заговора. Хорошее исключение – это книжка Бразертона, который... социального психолога в момент, когда он ее написал, он еще был, кажется, аспирантом, Роб Бразертон. Ее даже перевели на русский. Она называется Suspicious Minds.
Недоверчивые умы.
Недоверчивые умы, вот, точно. Он совершенно честно сделал обзор теории заговора с черт знает каких времен, начиная со времен Нерона и до современности. Описал масштабы явления, потому что это не вера горстки фриков, как оказалось, а это... то, что происходит с 90% людей из 100. Не то, чтобы все они верят, что американцы не высаживались на Луну, но кто-то из них верит в американцев, не высаживавшихся на Луну, кто-то верит в то, что Кеннеди убил ЦРУ, кто-то, что башки-близнецы взорвали свои собственные спецслужбы американские, кто-то, что Есенина убили чекисты и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге... Вот мы живем в мире, состоящем из людей, каждый из которых верит в свою ложь. Поэтому как раз книга Бразертона в наименьшей степени пыталась меня научить не быть таким. Она говорила, нет, наоборот, смотри, ты один из них. И он, надо сказать, к чести для кабинетного ученого, он не просто занимался полевыми исследованиями, просто появлялся там среди каких-нибудь протестующих против всемирного заговора с блокнотиком. Он... честно ходил, слушал, приезжал на конференции, которые они проводят для себя, чтобы рассказать про всемирный еврейский заговор и так далее. И, в общем, мне оно понравилось как полевое исследование. Но да, это другая книга, которую, если бы я рекомендовал какую-то вместо моей, я бы порекомендовал ее.
Отлично. Если ты не читаешь книги, которые касаются твоей специальности, специализации, как ты сказал только что, какие книги ты читаешь?
О, это прекрасно.
Наверняка это в большей степени научно-популярные книги все же.
Это прекрасный вопрос. В свое время я столкнулся с высказыванием, может, кстати, это как раз произнесла Мария Степанова, поэт-прозаик и главред культа, где я когда-то работал. Она сказала, что невозможно в 21 веке всерьез читать толстые романы, тот самый фикшн, который читали все какое-то время назад. Когда вокруг вас стало столько подлинных историй, когда куча всего based on a true story происходит вокруг вас, становится видимым в дневниках, становится осязаемым и заметным, очень сложно вести себя в то состояние, это уже... Я продолжаю за человека его рассуждение, просто потому что я не помню точных аргументов, но у меня как-то в голове выкристаллизовалось некое их подобие. Вот есть то, что называлось suspended disbelief, подвешенное неверие, когда вы садитесь читать художественную книжку или смотрите фильм и понимаете, что все эти актеры после того, как, значит, с них вытрут клюквенный сок, они встанут, пойдут, значит, по домам, будут ходить по красной ковровой дорожке, но пока этого не произошло, вы им искренне сопереживаете. И это отработанное чувство у любого читателя художественной литературы. Но оно все равно дает о себе знать. Ну, то есть, когда вы переживаете слишком сильный эффект, вы отдаете себе отчет, что это понарошку. это понарошку, оно над вами висит. И когда слишком много вещей не понарошку, обладающимися теми же свойствами завязки, кульминации и развязки, с ними очень сложно соревноваться с толстым романом. Поэтому, да, я читаю нонфикшн, хотя вот сказать научно-популярная литература я уже не могу. Угу. Для меня в той же степени нонфикшн Юзефович, который пишет историю про барона Унгерна, честно собирая документы, и, скажем, книжка «Чистый лист» Пинкера. Вот на последней книжной ярмарке я проходил мимо стенда, где лежат удивительные книжки с Ятями и Ерами, репринты брошюр, напечатанных между 80-ми годами 19 века, ну и, наверное, началом нашего. Не удержался и купил книжку «Как вести себя на допросах». Ну, скорее, чтобы она стояла в шкафу, как повод для смолтока. Тоненькая такая брошюрка, выглядит отлично. Издана кем-то из РСДРП в Женеве. И вот я ее открываю, внезапно понимаю, что в ней отличное описание социального графа, что в ней того самого, про что я читал много книжек оксфордских и стэнфордских социальных психологов. Человек объясняет, почему срок, средний срок активности революционера в России 2 года. Потому что полиции, в общем, не нужно глядеть, как он начиняет бомбу. Полиции достаточно следить за сетью знакомств, за тем, что он ходит к А, Б и Д, а А, Б и Д ходят, в свою очередь, к Д, Е, Ф и Л. И когда ловят кого-то одного, совершенно не обязательно даже, чтобы он вас оговорил. Просто вероятность того, что вы к ним ходили не поиграть в шашки, существенно возрастает. И книжка полная таких здравых математических рассуждений, как обустроить свои 2 года и как, значит, в своем социальном графе размыкать какие-то связи, вводя в заблуждение полицию. Никогда не знаешь, какой нонфикшн на какой вопрос тебе ответит.
Ты стал изучать биографию автора после того, как прочитал эту увлекательную брошюру?
Я для начала пожалел, что я недавно отдал книжку «Империя должна умереть» Зыгоря с ее именным указателем в конце, потому что был уверен, что найду его в первой части.
Ты только что сказал про Марию Степанову, и вчера ты написал мне, что «Памяти памяти», ее роман, который вышел в конце прошлого года...
Даже романс.
Да, прошу прощения. Повлиял... Вообще, ее тексты очень сильно повлияли на тебя. И на то, как ты пишешь, и на то, как...
Да, и я в полной мере считаю свою книжку, использующую один эпигонский прием.
Объясни.
«Памяти памяти», написанная на привычную всем и заезженную тему «Как нам быть с нашей семейной историей», вернее, привычная и заезженная тема – это «давайте все вместе заглядывать в нашу семейную историю в противовес тому, что мы знаем про большие войны, про большие конфликты и так далее. Хорошо бы пораспрашивать наших бабушек и дедушек, что они помнят сами, а не из радиопередач. Хорошо бы покопаться в дневниках, хорошо бы посмотреть на какие-то милые сентиментальные вещи, которые доплыли к нам через 150 лет». И вот это как раз заезженная, более-менее понятная тема, на которую все равно могут быть написаны еще сотни хороших книг. А книга Степановой отвечает на вопрос, что нам делать после этого. Вот у нас есть все эти милые сентиментальные вещи, у нас есть все эти дневники. И, пожалуй, у нас даже слишком много этого прошлого, если мы как следует покопаемся в каких-нибудь городских архивах. Вопрос, зачем нам все это надо? То есть память – это все хорошо, но вот вы читаете личное письмо человека, который приходился вам прадедушкой, которого, может быть, вы успели застать в 5 лет, который умер 50 лет назад, и который, в общем, пишет без расчета, что это прочтут чужие глаза. Вы становитесь свидетелем каких-то семейных ссор, конфликтов, совершенно закулисных вещей, которые не предполагали зрителя. Но вот эта вот идея памяти, что ради памяти можно все, она учит нас довольно бесцеремонному обращению, даже не с прошлым, а с конкретными человеческими поступками. Мы не можем себя представить предметом такого же хирургического вмешательства извне. Собственно, внезапно мне стало понятно, что вот это всеобщее увлечение дневниками – это такая в каком-то смысле уловка. Мы интересуемся прошлым не потому, что оно прошлое, а потому, что в него открыта такая дополнительная дверь сверху. Вот пятая стена только, которая не стена, а потолок. Люди читают бульварную литературу про жизнь двора Людовика не потому, что им важен именно двор Людовика, а потому что они не могут поглядеть на жизнь менеджеров «Газпрома» своими глазами. Для нас закрыты огромные куски настоящего, которые нам доступны в прошлом. А мы не можем с таким же бесцеремонным вниманием смотреть на жизнь человека, существующего одновременно с нами. Вот, он дает интервью, он определяет, пока он жив, с чем, что про себя он желает сообщить. Но как только человек умер, и все его дневники и письма оказываются на поверхности, мы разглядываем его со всех сторон под лупой. Я столкнулся, пожалуй, еще с одной книгой, которая нарушала такой порядок вещей и заявляла эту бесцеремонность без всякого ныряния в далекое прошлое. Сильвия Назар написала великую биографию математика Нэша. Невероятно подробную, с описанием всех его возможных душевных движений, и оправдано это было тем, что Нэш сошел с ума. Нэш стал шизофреником, и поэтому, объясняя, как же он, как болезнь завоевала такого великого человека, она могла рассказывать истории, как его поймали в общественном туалете на пляже, где он уединился с каким-то из своих любовников, и... В общем, рассказывал это только за тем, чтобы сказать, ну, смотрите, вот человек по пути к полному, там, по пути к разрушению личности, он терял осторожность, он допускал какие-то сомнительные поступки и так далее, но это, в общем, совершенно медицинский надзирательский взгляд, который не был бы возможен, не будь этот человек в тот момент умалишенным. Такая патронирующая позиция. И внезапно я... про это задумался, когда читал Назар, на самом деле. А потом, когда вот начался вал дневниковых, околодневниковых текстов, мне стало понятно, что эта патронирующая позиция надзирательская предполагается у меня как у читателя всей этой прозы. И Степанова, пожалуй, первый человек, который обратил на это внимание, который сказал, что мы читаем дневники не потому, что нам важно наладить связь с нашей бабушкой, а потому что наша бабушка — это такой удивительный... такой удивительный экземпляр, предъявленный нам во всей полноте, в которой нам не предъявлены люди, присутствующие рядом с нами. И, собственно, огромное количество историй про... Меня занимала тема естественно-научных музеев и, пожалуй, библиотек, где вот там Картасар ходил к аксолотлю в зоопарк, а есть люди, которые ходят к своему любимому музейному предмету. Вот он живет где-то в политехе на третьей полке, и ты знаешь, что кроме тебя он никого особенно не волнует. Но для тебя он такой... удивительный артефакт. И вот история про музейные вещи, про нужные, про предметы, которых стало намного больше, чем мы в состоянии осмыслить, она, пожалуй, тоже меня начала особенно занимать после чтения Степановой. И для меня это как раз история про необратимое исчезновение информации. Там тут же может появиться такая хокинговская история про... то могут ли черные дыры необратимо уничтожить информацию, может ли во Вселенной вообще что-нибудь необратимо исчезнуть. Очень много неожиданных мостов между научпопом вот, в классическом смысле и теми вещами, которые вообще ни в какой формат не влезают. Я не знаю, как назвать памяти, фикшн, нон-фикшн, романс.
Доку-фикшн, аутофикшн. Я подумал сейчас, что люди могут увлекаться, исходя из того, что ты рассказал, люди увлекаются теориями заговора, потому что они им рассказывают что-то о том, что они не могут узнать. То есть, что они не могут рассмотреть со всех сторон, а они применяют какие-то теории, которые позволяют им это сделать.
Ну еще бы, в том-то и дело. Вот люди, которые, значит, те же люди, которые интересуются двором Людовика, с большим интересом рассказывают про тайные собрания Берксского, боюсь ошибиться, в топониме клуба, где сильные мира сего сидят за столами и разговаривают. Историями про масонские ложи, историями про всякую невидимую власть, которая таким образом, будучи помещена в художественные декорации, становится видимой. Угу. И, конечно, это, в общем, все художественная литература.
Расскажи, что ты читаешь прямо сейчас и что ты собираешься прочитать.
О, у меня довольно беспорядочная очередь того, что стоит... в ожидании, начиная с книги про музыку 20 века Алекса Росса, которую мне было любопытно читать в первую очередь, потому что для меня это, в принципе, абсолютно серая зона. Как человек, никогда не интересовавшийся музыкой как звуком, я внезапно понял, что есть огромный кусок культуры со всеми его связями, социальным графом и всем прочим, куда я не заглядывал, который может быть любопытен уже поэтому. То есть читать про то, как... Штраус ходил, как Штраус ходил на торжественные обеды вместе с Гитлером, как Шостакович подписывал письма против формализма и прочее, и прочее.
Какой-то контекст.
Это все история про поступки и решения людей, за которыми, собственно, музыка стоит как МакГаффин, даже если отвлечься от нее. Вот есть прекрасное понятие у киношников. МакГаффин — предмет, который в фильме заявлен, но нигде не появляется. Вот там в «Криминальном чтиве» есть чемоданчик, вокруг которого все крутится, но в него ни разу не заглядывают, неизвестно, что значит в этом чемоданчике. То же самое и здесь. Даже если смотреть на музыку как на МакГаффин, внезапно стало ясно, что вот вам пример социального графа, на который особенно любопытно глядеть. Все та же брошюра, как вести себя на допросе, за которой боюсь, после которой я сяду читать о Малерика. А мне показалось, что есть, опять-таки, я не жду от этого текста инструкции, как мне вести себя на допросе, но мне показалось, что как раз в маленьких неформальных обществах попытки осмыслить, как мы устроены, где мы видны, где мы не видны, как мы представляем себя другим, это все история про социальную психологию в большей степени, которую приходится изобретать с нуля, с колес, в условиях, когда от нее фантастически зависит наш успех или неуспех, в смысле, сядем мы в тюрьму или не сядем в тюрьму, а не повышение по работе. И в этом смысле совсем... вот все это рифмуется с тоже недавно прочитанными двумя книжками Гофмана, Ирвинга Гофмана, американского социального психолога, который в какой-то момент был президентом Американской социологической ассоциации, был увешан регалиями, но, к сожалению, не оставил после себя школы, которая бы дальше этим занималась. Он написал книжку «Поведение в публичных местах» про то, как мы порождаем вокруг себя систему знаков, про то, как мы даем понять, что мы не готовы к разговору, про то, как врач или священник оказывается первым человеком, у которого могут спросить дорогу, и это особенность его публичной позиции, про то, как размыкаются и замыкаются группы для общения. Любопытно, что часть этой книги он писал, наблюдая за пациентами сумасшедшего дома, а часть этой книги писал, находясь на острове, где живет что-то около 1000 жителей, и где каждый волей-неволей знаком с каждым, и где каждый выстраивает стратегию своего социального поведения, видимости или невидимости, с оглядкой на всю эту 1000 человек. А «Сумасшедший дом» был нужен Гофману прежде всего потому, что там люди выходят из рамок привычного поведения, и как раз по выходу из этих рамок становится видно, что вокруг нас существуют невидимые заборы, решетки и так далее. Нам кажется, что мы более-менее свободны в своих социальных поступках, что мы можем заговорить или не заговорить, когда мы хотим и когда мы не хотим, но выясняется, что есть огромные невидимые строительные леса и огромные невидимые маршруты, по которым мы ходим все время, и которые нас заставляют действовать так или иначе. Все это, в конце концов, да, социальная психология, да, доуч-поп.
Спасибо тебе большое за этот интересный разговор. Спасибо за то, что нас слушаете. Если вы хотите как-то помочь нашему подкасту, то лучшее, что вы можете сделать, это написать мне на подкаст podcast@bookmate.com или в Facebook, или в Twitter. Или оставить нам какой-нибудь отзыв, рассказать вашим друзьям, призвать их к максимальному репосту и так далее, и так далее. Спасибо.
Спасибо, рад был поговорить.